В этом году исполняется 45 лет со дня окончания Галины Борисовны Волчек школы-студии МХАТ. Да, тоже, между прочим, дата почти что круглая. Но об этом мы еще поговорим, как поговорим о многом другом, связанном с этой замечательной и любимой многими, в том числе и мной, женщиной. Но вначале наше традиционное досье на Галину Борисовну.
Галина Борисовна Волчек, народная артистка СССР. Родилась 19 декабря в Москве. Окончила школу-студию МХАТ. Участвовала в создании Московского театра «Современник», в котором работает с 56 года. С 61 года занимается режиссурой. С 72 года главный режиссер, а с 89 года художественный руководитель театра «Современник». Сыграла в спектаклях «Вечно живые», «Без креста», «Баллада о невеселом кабачке», «Кто боится Вирджинии Вульф» и многих других. Поставила спектакли «Двое на качелях», «Обыкновенная история», «На дне», «Крутой маршрут», «Вишневый сад», «Три товарища» и другие. Во времена застоя первой была приглашена на Запад для постановки спектаклей. В кино с 57 года сыграла в фильмах «Дон Кихот», «Король Лир», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и других. Лауреат Государственной премии СССР.
В чем дело, гражданин? Смотрю. Что, в зоопарке, что ли? Вон телевизор, смотрите.
50.
50? Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Нужно попридержать.
О, боги. И меня в минуту гнева. Вы так же проклинать начнете.
О, нет. Тебя, Регана, никогда. Твой кроткий нрав мне повода не даст. Ты не глуха ведь голосу родства. Забыть не сможешь ты, что я тебе полкоролевства отдал.
Ближе к делу. Музыкин, у тебя совесть есть? Первый раз в жизни мне дали сделать что-то серьезное. Ну что, мне идти отказываться?
От меня что тебе надо? Дали, переводи.
Я не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Бузыкин, мне это очень важно.
Ладно, это не свинство.
Бузыкин, а ты уже начал? Может, у тебя остались какие-нибудь черновики, бумаги? Может быть, ты отдашь мне их, а, Бузыкин?
А полы тебя помыть не требуется?
Знаешь, я сегодня чуток выпила уже. Остались бы ревизионные. Каких-то, слышь, двух дур прислали. С косичками. Сейчас они там понимают, несмышленные. Под прилавок нас сунули, бухгалтер сбегали, кругом ажур.
Ну, Миша, вам как самому ученому первый тост. А.
С удовольствием.
Какое колечко симпатично уступили.
Ну, потом, Нюра, потом.
Ну, Джордж, уверен был, что он, конечно, гений. Хоть в жизни приключилась с ним беда. И случай тот он написал в романе, хоть и не выйдет это верно никогда.
Вот я слышал, что говорят ад, состояние того света, это когда человеку постоянно прокручивают перед его глазами какие-то фрагменты его жизни. Мне кажется, что режиссеру и актеру суждено испытать этот ад на земле. Вот если по обыкновенному человеку, просто, который не имеет отношения к искусству, там, к театру, всю жизнь бы показывали...
Что он натворил.
Да, что он натворил, он бы, наверное, с ума сошел. Вот как вы смотрите вот эти вот нарезы, которые... Вот на эти напоминания постоянные ваших работ прошлых, в которых уже ничего нельзя поправить. Они вот какие есть, такие уже.
Да, ну я редко смотрю, вот я себя этим спасаю. Я даже, вы знаете, многих фильмов, например, я не видела, где я участвовал, так скажем.
И желания не
испытывали? Ой, нет, нет. Вот, положим, «Берегись авто...» Нет, «Осенний марафон». Я потом уже я как-то пообвыклась с этим, но поначалу я на премьеру я пошла со своей подругой, ну, когда первый раз его показывали, и попросила ее купить билет на билетаж. Кинотеатр художественный. Закрылась вот так. Вот, что только одни глаза были вообще видны в платке. И я чувствую, сейчас вот уже скоро будет конец. Я ей говорю, бежим, так я к финалу, берегись автомобиля. То есть осеннюю марафону увидела уже только через много-много лет по телевизору. Так я его и не видела.
Потому что страшно, да?
Да не страшно, а все время ощущаешь как-то, ну, Фаина Георгиевна гениально сформулировала это, я имею в виду Раневская, которая сказала, что это плевок в вечность сняться в кино. Поэтому я так уже прекратила эти плевки делать.
Потому что обычному смертному все это удивительно слушать, потому что большинство людей, независимо там женщин, мужчин, они испытывают любовь к своим изображениям. Ну, вот такова природа нормального человека. Все всегда с удовольствием смотрят там, на свои фотографии, там, в зеркало, на себя, уже не говоря там, по телевизору. А у актеров, видимо, у режиссеров, видимо, наоборот. Ну вот 45 лет прошло с момента, примерно 45 лет, с того момента, когда на сцене появился ваш дипломный спектакль. Правильно?
Да, да, да. Я не знала этой даты. Я как-то не...
45. Ну, мы так посчитали.
Не считай, да, наверное,
1955.
Да, да, да. Это, да,
да, и 2000-й. 45 лет, получается.
Да, вот да.
Первый спектакль и последний по счету спектакль, ну, поставленный не вами, но в вашем театре, поставленный Римусом Томиносом в театре «Современник», спектакль называется «Играем Шиллера». Мы сейчас об этом тоже поговорим, но вначале давайте попробуем вспомнить ваш первый дипломный спектакль. Всем, наверное, это интересно. Что это за спектакль был?
Дипломный? Ну, их же несколько бывает в студии.
За что ставят в диплом оценку?
Оценку.
Да.
Надо вспомнить.
Да?
Нет, нет, ну дипломный я помню, потому что ведь, собственно, наш курс, это и было, так скажем, вот первоначальное ядро современника. Ефремов, наш учитель был, пришел, это был его первый курс, когда он, так сказать, был уже таким не ассистентом, а настоящим преподавателем. И разница в возрасте была хоть и как бы такая существенная на тот момент, 7 лет там, предположим, в среднем между студентами и им, но все он был для нас как бы человек нашего поколения. И он нашел какой-то такой свой язык с нами, и поэтому таким вот главным учителем мы считали его. И он и делал наш дипломный спектакль, в котором и Игорь Кваша, угу, те, кто потом стали нашими как бы уже вечными артистами, соратниками, конечно, Ефремова. Это и Мила Иванова, и это был наш курс, и Наташа Каташова, то есть те, кто сегодня работают в «Современнике». Лилия Толмачева, одна из основательниц, тоже она пришла уже как бы немножко другой, да, вот. А так наш курс был вот этим ядром. И, значит, дипломным спектаклем одним из была пьеса Розова «В добрый час». И я там, нет, не «В добрый час», «В поисках радости», вот. Я там играла очередную маму. И вообще тогда в основном все мама играла, хоть была моложе их всех, потому что я была самая молодая на курсе, не потому что это самая молодая, а потому что я закончила школу экстерном.
А-а-а.
Мне надоело это все. Я, значит,
было очень сложно в те времена.
Очень, в железнодорожной школе.
Это вот не здесь или
начало? В Перово.
А в Перово.
Да, в железнодорожной школе. И помогал мне один хороший человек, который через вот столько лет, через 45 лет, а я про него всегда помнил и рассказывал с благодарностью, что если бы не он, я бы аттестата не получила. И рассказывал всем, и в том числе, однажды мы приехали на гастроли в Израиль, и мы сидим, ну я его с тех пор, естественно, не видела, этого человека, но помнила его имя всегда с благодарностью. И мы сидим и ждем, пока там декорации поставят. И была огромная такая пауза, и все что-то рассказывали. И что-то вышли на тему, значит, вот, детства, юности. И я сказала, вот рассказала эту историю про то, как мне помогал человек по имени Михаил Миронович называют. Все. Через два дня раздается звонок, и такой голос говорит, значит, с таким придыханием, волнением: «Галина Борисовна, здравствуйте, говорит ваш учитель из Перова». И я заорала: «Михаил Миронович!» Через таких совпадений не бывает.
Привет, привет.
Да-да.
Итак, значит, в поисках радости играете вы очередную маму. Видимо, все вас видели материнское начало, которое потом и проявилось.
Да, она
в разных ипостасях. Мать, да, известного режиссера ныне и, в общем, мать театра. Мать-основательница театра. И, значит, это первый спектакль и последний. И хочется о нем несколько слов услышать от вас. «Римус Туминус», играем Шиллера. Какая-то связь есть между «играем Шиллера» и «играем Стринберга»?
Ну, только как, так сказать, нарочный парафраз, понимаете?
Напоминание.
И поэтому
такое,
три,
да,
точки, нет, чтобы, ну, нас никто не обвинил и сами мы себя в том, что... А это уже было. Ну, было, поэтому и у нас. Как бы и поставили три точки именно для того, чтобы, ну, вот этот знак вопроса существовал. Мне кажется, это он очень долго мучился с названием и долго думал, как это честнее обозвать, потому что, ну, как бы это все-таки очень определенный взгляд на пьесу Шиллера, на привычное ее восприятие и так далее. И поэтому он, советуясь со всеми, значит, вот, по-моему, Кваша был первый, кто этот вариант предложил, значит. И там стали его уже обмусоливать всячески, и Римусу оно понравилось, я тоже не была против, и... Несмотря на то, что есть, конечно, люди, которые возражали после против такого, но автор...
Пятая премьера уже, да?
Как пятая? Нет, сегодня не пятая, по-моему, третья.
Третья премьера. Угу. Очень много шума вокруг этого спектакля. Говорят, идет с большим успехом. И вот вы сейчас, вот после третьей премьеры, позволили себе выбраться из стен театра, потому что я знаю, ваши помощники говорили: «Галина Борисовна, сейчас просто у нее завал, не трогайте, вот отыграет премьеры три, и она сможет прийти к вам в студию». А у меня вопрос, это же не вы ставите этот спектакль, а ставит приглашенный режиссер, очень хороший, известный литовский режиссер. А, ну, доля ваша какая в этой работе? Почему вы должны в театре быть?
Да, наверное, вы знаете, иногда мне кажется, может, я ненормальная, может, вообще так это и... А потом мне кажется, да нет, мне кажется, наверное, ненормально, кто по-другому себя ведет. Может быть, виновато то материнское начало, про которое вы сказали. Когда мне там тоже, мне не раз так говорили: «Ну, это же не ваш спектакль». Я говорю: «А чей же? Ну, чей же, как не мой? Это же в моем театре происходит». Значит, больше всего я заинтересована в том, чтобы каждый день было полно зрителей, чтобы это был художественно состоятельное, как бы, произведение, понимаете, со всех точек зрения. Поэтому я не знаю, я уже говорила об этом, сколько энергии, сил мы с моей помощницей, с нашим заведующим литературной частью ухаживали за Римусом, прежде чем его заполучить. Тут дело даже не только в конкуренции, что, естественно, на него кинулись многие, не только мы. Я Римуса знаю давно, много лет, и к нему присматривалась. Честно скажу, до того момента, пока я в Москве именно не увидела его спектакль, потому что мы с ним в Финляндии встречались, параллельно в разных театрах работали. Вот, и давно я его знаю, но пока не увидела в Москве его «Маскарад», я все-таки не решилась его пригласить. Это слишком ответственное дело. Поэтому, конечно, я и на репетициях сидела, и волнение у меня было ничуть не меньше, оно было другое.
А может, еще и больше, потому что...
Наверное, потому что примешивается еще много-много всяких...
Да.
Другое дело, что вот радость такую... как я испытываю на не своих премьерах с точки зрения того, что не мною поставлены спектакли, на своих никогда не испытываю. Потому что у меня уже, вот меня много раз спрашивали, почему такое грустное лицо, или руки там чуть не трясутся, когда премьера. Ну вы же должны аплодисменты, все. А я уже живу следующим шагом, я уже живу тем, как на него начнут нападать, как начнут меня жрать поедом, как начнут эти жуткие гнусные рецензии появляться, понимаете? А тут я радуюсь, и то в этот раз меньше, потому что думаю, ему отомстят, бедному Римасу, за то, что он в «Современнике» скажет. Понимаете? Но все равно это счастье, когда успех, что я могу стоять в зале и аплодировать, мне кажется, это нормально.
На своем спектакле это неудобно же.
Конечно. Невозможно даже.
Вот ваше художественное руководство в «Современнике» началось с того, 72-й год, мы тут ошиблись, значит, и художественное руководство.
Я обрадовался, что вы ошиблись, потому что если бы я с 89-го руководил, у меня здоровье бы сохранилось гораздо лучше.
Вы начали с того, что пригласили знаменитых, величайших, крупнейших Георгия Товстоногова и Анджея Вайду со спектаклем «Как брат к брату». Товстоногова я не помню.
Балалайкин.
Балалайкин и компания. И вам тогда говорили, ну, говорили что-то вроде того, что вот дура баба, она не понимает, что она делает. Она в их тени просто пропадет. Вместо того, чтобы выпячивать себя, утверждать себя, она приглашает режиссеров, у которых уже есть имя. И которые будут, в общем, ну и так далее. Вы понимаете, да?
Да, да, я слышала.
Какие все-таки соображения вами владели, когда вы приглашали Товстоногову и Вайду? Почему именно Вайду? Все-таки...
Могу вам сказать. Да. Ну, во-первых, я осталась в трагической ситуации, как главный режиссер. Олег Николаевич увел за собой ведь не только ведущих артистов, тогда в 70-м году, да, древняя, но однако, я-то ее помню, она вся тут отложила свои отпечатки. Вот, но и пьесы, репертуар авторов, естественно, они ушли все за ним и так далее. У меня была только одна цель, только выжить театру, доказать, что он жизнеспособен и так далее. Сама я в это время ставила, когда, вот, например, Вайда, я параллельно с ним ставила «Восхождение на Фудзияму» Айтматова, очень, как вы, наверное, помните, нашумевший спектакль. И почему Вайда? Мне казалось, что вообще Вайда, это я уже просто два слова скажу, что вот за жизнь я много встретила потрясающих людей, интереснейших режиссеров, профессионалов и друзей. Было много среди них. Вот и Георгий Александрович Товстоногов, и Вайда стали не просто случайными гостями в этом театре. Это мои огромные друзья. Это Вайда просто как бы... Вот даже я где-то случайно с ним встретилась в Стокгольме, просто вообще случайно узнала, что он там ставит. И эта встреча была вот как с братом просто. Георгий Александрович вообще особое место совершенно занимал и в моей жизни, и вся семья Товстоноговых, и все. Поэтому это не только, ну как бы, у меня таких мыслей в голове не было. Мне казалось уродством, когда кто-то вот это говорил. Я знаю даже, что это говорили не глупые, умные люди и сами руководители театров. Ну, пухом судья.
Вайда, вообще, он... Беру на себя это высказывание, на свою совесть, ну, как второй Феллини, да? Даже так и тогда, в 72-м году. А вот, когда вы пригласили Георгия Александровича, вот он понимал, что его приглашают не в тот современник, громко звучащий современник Олега Ефремова, а все-таки в другой современник, который еще неизвестно, каким будет. Он думал об этом, или это было все на каких-то дружеских?
Ну, отчасти, конечно.
И просто он выручал вас, да?
Отчасти, безусловно. Отчасти, безусловно. Он входил как бы в наше положение. Безусловно, он хотел поддержать...
То есть это была огромная услуга.
Это была акция определенная. Он же ведь оставил свой театр. Хотя у «Современника» тогда еще, вот поначалу еще не успели эти бои такие разразиться. С одной стороны защищающие Ефремова, с другой нападающие на «Современника». Они ведь вот те, кто организовывал эту борьбу mm-hmm. против современника, и все, они ведь таким образом доказывали, что вот Олег Николаевич ушел, и театра mm-hmm. не стало. Они эти гвозди вбивали долго.
Ну, Олег Николаевич тоже, ну, так вот, ну, подспудно. Мы все люди можем понять друг друга. Ему было бы, ну, политически, там, стратегически выгодно, если бы сказали, вот, Олега нет, и театра нет.
Вы знаете, Лев Юрьевич, я вам хочу сказать, все, что касается лично Ефремова, я не то, что я из каких-то там дипломатических или каких-то еще не хочу обсуждать. Поверьте, что, ну, я не знаю, он мой учитель, он человек, до которого я не хочу дотрагиваться. Вот ни с какими такими ни подозрениями, ни чувствами, ни воспоминаниями. Ну, конечно же, он, наверное, мог что-то остановить, а что-то не сделать в этой жизни. Но достаточно того, что он сделал. Я так считаю. И мне, конечно же, легче обвинять всех вокруг. Mm-hmm. Я иногда ловлю себя на том, что я, может быть, несправедлива. Почему я вот на этого, вот называю там кого-то Геббельсом при нем, понимаете, и все. И, так сказать, понимаю, что, может, отчасти я несправедлива, но я хочу быть несправедливой в адрес Ефремова. Он мой учитель, и он человек, который родил этот театр, в котором я прожила всю свою жизнь. И дай ему Бог здоровья, больше ничего не хочу.
Я спрашиваю, потому что история в ваших отношениях поучительная, потому что она не только театральная, в принципе. Она, я бы сказал так, театрально-библейская. Если бы был бы какой-то, значит, вот новый завет, вот современный, то, видимо, эта история вошла бы в него. Но отступление в сторону, наше обычное для нашей программы. 60 лет назад, 8 марта 1940 года, на экран вышел фильм Александра Зархи и Иосифа Хейфица «Член правительства». Главную роль Александра Соколова сыграла Вера Морецкая. В фильме снимались Николай Крючков, Валентина Телегина, Борис Блинов и другие. Сейчас в нашей рубрике «Время назад» вы увидите воспоминания Веры Морецкой и Александра Зархи, снятые к 30-летнему юбилею фильма. И эпизод, который не вошел в фильм, был потом переснят режиссерами. Итак, «Время назад».
Да, 30 лет. 30 лет прошло с тех пор, как картина вышла на экраны Советского Союза. Дело в том, что много делаешь картин за всю свою жизнь, но остается всегда немного. И счастье художника, когда 2-3 произведения, может быть, за всю его жизнь, остаются в памяти людей. И вот такой для меня, таким произведением для меня является вот картина «Член правительства» и встреча с людьми, со своими современниками, встреча с Морецкой. И это все то, что, в общем, является смыслом каждого художника. Надолго оставлять в памяти свое творчество.
Товарищи депутаты, вот стою я перед вами. Простая русская баба.
Стоп, хорошо. Вера Петровна, вы впервые в жизни перед такой аудиторией. Немножко больше растерянности, больше растерянности.
Хорошо. Товарищи...
Одну минуточку, Вера Петровна. Говорите чуть-чуть правее. Метровые дайте немножко левее, чуть-чуть левее.
Ой,
вот так, хорошо.
Сейчас, давайте попробуем. Анна Александровна, сидите на себе.
Вера Петровна, не опускайте, пожалуйста, концы фраз.
Мой сниматель.
Хорошо.
Давайте сигналы.
Ну, можно?
Да. Сигналы включены.
Хорошо. Номер. Внимание. Мотор.
Давай, Саша.
Есть мотор.
Мне очень нравилась сцена свадьбы, сцена пляса, понимаете, сцена вот этого выхода. Это все там, Крючков там играл совершенно замечательно, плясал такой русский, понимаете, мужик такой... Ну, словом, великолепно это было сыграно. Вообще поставлена эта сцена чудно. Я ее очень люблю. И я люблю пляс, и я люблю... Тут много чего было сыграть.
Ну, до 70-го года мы возвращаемся в нашу студию. В 2000 год к разговору с Галиной Борисовной Волчек. И я хочу вспомнить снова 72-й год. Когда вы возглавили театр «Современник», рассказываю, что вы пообещали Вере Малецкой, которую мы только сейчас видели, каждой премьере шить новое платье. Вы вспоминаете?
Да, конечно.
Ну так вы шили новое платье к премьере «Трех товарищей», например? Я не говорю про «Играем в Шиллера».
Да, нет, вот как раз к «Трем товарищам» нет. Я вот нарушила свое, стала... Ой, со временем нарушать, уже времени даже на это не было. Я каждый раз думала, ну, Вера Петровна, ну, я уже создала все-таки имидж такого. Она же ведь с ужасом, она меня знала, маленькая девочка в Алма-Ате, и она с ужасом, когда узнала, что я начинаю заниматься режиссурой, а тогда режиссером была только Царство Небесное Серафим Герман Бирман из «Живучих». И она сказала: «Галя, ты будешь режиссером?» И я говорю: «Да». Она говорит: «Ты будешь всегда ходить в синем мужском костюме с портфелем под мышкой?» Я сказала: «Вера Петровна, я вам обещаю, что я буду шить в каждой премьере». Но вот не успела к «Трем товарищам». Слишком трудно было.
Я видел этот спектакль. Чрезвычайно интересная работа. И по масштабам трудная, но это видно, это читается со сцены. Она большая, она глобальная. Хроника городской жизни 20-30-х годов. Вы сказали как-то однажды, что выжить и жить вам помогает ваш врожденный инфантилизм. А как вот инфантилизм сочетается с все-таки умением организовать дело, построить это дело, привлечь к нему деньги? Там вот я специально выписал, чтобы не забыть, не дай бог, значит, Росбанк деньги дает. Бабайская фабрика, там, я не знаю, что она, дает шоколад.
Нет, тоже помогали.
Тоже деньги. Каданников дает машину, шикарный автомобиль, вот этот вот знаменитый автомобиль «Трех товарищей», который стоит на сцене, просто один к одному. Этот автомобиль меня просто поразил, захотелось на нем прокатиться. И так далее, и так далее, и так далее. Вот как инфантилизм и такая оборотистость?
Нет, значит, инфантилизм, он только одного касается. Это однажды, между прочим, вот этот, как бы, эту вещь заметила одна, я одно время этим увлекалась, когда это только вошло в нашу жизнь, как, потому что мне казалось, это с нашей профессией, где-то это может что-то нам дать. Вот одна, значит, экстрасенс так на меня с большим удивлением смотрела и сказала: при такой силе характера такая инфантильность чувств. Про инфантильность чувств она говорила. Это, так сказать...
Но не ума.
Ну, это я не знаю. Вот. Я на самом деле очень, наверное, ну, много этому... Недаром я последние годы нигде никуда не еду ставить, порушила... Много интереснейших контрактов. Раньше я позволяла себе уезжать из театра хотя бы, как, так, знаете, на передышку. Поставила много спектаклей за границей, в разных странах. Сейчас я уже много лет этого не делаю, потому что прибавилось вот это одно из главных еще, помимо всего, забот. Это доставание денег, это вот как бы вся организационная такая работа, на которую уходит тоже много и сил, и времени. И, конечно же, ну, дай бог людям, если бы, вот, например, не Потанин, который подарил нам аппаратуру, вы знаете, звуковую, без этой аппаратуры невозможно было бы поставить сегодня, в конце 20 века, «Три товарища», когда из одной, как бы, точки, из одной дырки идут все звуки, и море, и машины, и гонок, и всего прочего. Ну, или вы справедливо сказали про всех наших спонсоров и помощников, и главный генеральный спонсор наш Росбанк, который помогает нам жить, и всех, кого вы перечислили, и много еще других. Про историю с машиной, это фантастика. Вы знаете, недавно был спектакль, на который приехали 22 человека из Тольятти, тех, кто машину делал. И когда я в конце вышла и, ну, сказала, что в зале находятся эти люди, и, ну, подняла их, и зрители их увидели, то расплакались все эти 20, значит, с лишним мужчин и женщин, потому что, на самом деле, они к этой машине относились как к одушевленным предметам.
Как три товарища, кто из своей машины.
Да, 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 абсолютно.
Галина Борисовна, вот с известным произведением, которым ставится спектакль, с ними такая история происходит. У каждого там читателя и зрителя, у них свое отношение. И своего рода ревность возникает, да, когда эту книгу ты видишь воплощенной на сцене. И меня это тоже не миновало. Я смотрел и пытался сравнить со своим восприятием этой книги, потому что, ну, эта книга сыграла огромную роль в судьбе нашего поколения. Это свободное такое раскованное слово о настоящей мужской дружбе, о жизни такой, какая она есть, о которой, в общем-то, не пишут, о любви такой, как она есть, с ее трагизмом, иногда даже, в общем, и грязью, и прочее, и прочее, и прочее. И вот три товарища конца 90-х годов. Да? Я смотрю, там же очень много молодежи задействовано в спектакле. Особенно меня, мою ревность вызвали исполнители мужских ролей, вот три товарища. Вот с моей точки зрения, как я это вспоминаю, они бывшие солдаты, такие брутальные, значит, грубые. А тут появляются такие, в общем, ну, я бы сказал, даже в каком смысле женственные юноши. Это дань вот чему вот? Ну, настроением конца нашего века?
Нет.
Или как? Или это случайно появилось? Или это было сознательно?
Нет, ни в коем случае не сознательно, конечно же. Да. Лев Юрьевич, я не потому, что я как бы... Во-первых, вы абсолютно правы, что каждый достает из этого романа то, что ему... Мне было важно. Почему я это назвала «Хроникой городской жизни Германии 20-30-х годов»? Почему она такая густонаселенная? Почему она такая... даже, может быть, отчасти и тяжелая. И все потому, что мне казалось, что много корреспондируется, к сожалению, с нашей вот как бы сегодняшней жизнью. Вот это неформулируемая тревога, вот это тремоло в воздухе, вот этот страх и нестабильность, ну и так далее, что для меня многое там пересекалось, давало мне... как бы импульс. Что касается ребят, то очень трудно. Конечно, ну, во-первых, я сразу скажу, вы были на премьере, на первом спектакле, да. Когда это молодые юнцы, многие из них, это была первая или вторая роль у них за жизнь, понимаете, когда они еще как бы не выигрались. Сейчас вот многие, кто приходит на спектакль, говорят, как они выросли, как они изменились, как они возмужали в этой роли. Они сами в этих ролях, они сами это понимают. Я, наоборот, пыталась их напичкать этим содержанием. Но это люди, которые выросли. Тут, значит, так, вот существовала такая как бы очень непростая ситуация. Значит, взять пожилых артистов, понимаете, у которых уже есть опыт жизни, опыт психологический, эмоциональный, всяческий, и засадить их, да. Так сказать, в это было...
Но нет молодости.
Да,
нет
юности. А молодые ребята сегодня, они родились в других реалиях. Их отрицательные эмоции могут быть связаны с тем, что мало денег для того, чтобы девочку пригласить на дискотеку или там, я не знаю, еще что-то там. Ну, какие-то другие совершенно. И я их, наоборот, пыталась пичкать этими. Сколько было ребят, пришедших с Чеченской войны, из Афганок, которые просто пичкали этой информацией. Мы смотрели... много всяких документальных кадров, материалов, читали, знакомились вживьем. У нас консультантом был Дима прекрасный, который пришел из чеченского плена, и он отсидел все репетиции, он их пытался тоже как бы... Но я говорю, вот сейчас они очень уже повзрослели в этих ролях. Это естественно, это молодые ребята, это первые их роли.
Да, задача вообще, ну, я не знаю, Гераклова задача поставить спектакль о солдатах, таких, причем не чеченских, а, в общем, другой войны, конечно, которая продолжалась, окопной войны с молодыми людьми, у которых нет этого жизненного опыта, которые его воспринимают умозрительно.
Ну да, конечно, поэтому я и хотела их сегодняшними, как бы, вот этими их сверстниками подкрепить.
Понятно. 8 марта, ну, вчера буквально, но 1941 года в семье двух актеров, артистов эстрады Марии Владимировны Мироновой и Александра Семеновича Минакера родился сын Андрей Александрович Миронов, народный артист, ведущий актер Московского театра сатиры, популярный киноактер. Вчера ему исполнилось бы всего 59 лет. Но 12 лет назад, в возрасте 46 лет, Андрей Миронов скоропостижно скончался во время спектакля «Женитьба Фигаро» на гастролях в Риге. Сейчас вы увидите фрагмент выступление Андрея Миронова в старой еще передаче «Кинопанорама», где он вспоминает об одной из своих встреч с очень молодым кинорежиссером. Итак, наша рубрика «Доска почета».
Я пришел на киностудию, все, и попал в объятия, значит, вот этого кинорежиссера. Дорогой мой, оставьте меня в покое. Вы хотите меня поссорить с кинорежиссурой? Не скажу. Я пережду. Так вот, значит, я попал в объятия кинорежиссера. Дорогой мой, я действительно очень рад вас видеть. Наконец мы встретились. Вы знаете, я скажу вам по секрету, вы мой любимый артист. Я очень внимательно за вами слежу. Видел все ваши работы и последние. Как вам не стыдно? Это кошмар. Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать. Ломать пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем о грустном. Но скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Вы знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем вы меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка ложь, а в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А на дворе трава, на траве дрова. Вывести же не на чем. Вот это проблема. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика, я этого не снимаю. Ну ладно, значит, несколько слов о нашей ленте. Просто мне интересно, кем вы себя видите в картине? Ну, я не знаю, я бы хотел сыграть богатыря. Нет, голубчик, с богатырями вопрос решен наверху. Я это тоже уже вижу. Представляете, закат, вечернее красное небо, и на холм выезжают три русских богатыря. Алеша Будрайтис, Илья Адамайтис и Добрыня Бондарев. Какая нечистая сила против них устоит. Вот тогда, может быть, я попробуюсь на Ивана Царевича, окститесь. Ну, какой вы Иван Царевич? Ну, скорее, Иванушка-дурачок. Ну, давайте, может, попробуйте на Иванушку, голубчик. Ну, посмотрите на себя в зеркало. Какой вы вообще Иванушка? Если все ломать, так рубить с плеча. Знаете, кто вы? Вообще, вы артист. Вы же не видите себя. Вы никто. Вы не видите себя со стороны. Знаете, кто вы? Нет, только не пугайтесь. А? Вы прирожденная Баба-Яга. Именно.
Итак, 59 лет вчера исполнилось бы Андрею Александровичу Миронову. Ну, разговор с Галиной Борисовной Волчек в нашей студии подходит к концу. Очень быстро как-то все произошло, времени уже нет. Мы не успели дать ни одного вообще звонка, хотя вообще должны были быть, а люди звонят. Мы их заставили ждать, я прошу прощения перед всеми, кого не успел и не смог выдать в эфир. Вот, Галина Борисовна, вы мать были с молодых ногтей. Сначала актриса, потом вообще в жизни, потом мать уже, мать-основательница театра. И самое интересное, что и ваш сын снял фильм, который называется «Мать», премьера которого...
Мама.
Мама. Мать, мама, мама. Да, мама. Мать – это Горько. Два дня назад на НТВ состоялась премьера этого фильма. Вот вы как мать, и театральная, и... Настоящий. Как вы относитесь к этому фильму? Вы его видели?
Видела, да. Ну, я думаю, что все, что я бы не сказала, оно будет все равно необъективно. Вот оно мама, она есть мама. Я стараюсь объективно относиться к тому, что делает Денис Евстигнеев, но все равно это, наверное, невозможно. Тем более там и задействованы актеры, которых я знаю массу лет, и которые мне тоже близкие люди. Мне кажется, что это очень такой заметный фильм, и дай бог, чтобы он свою судьбу как-то нормально обрел, если это возможно.
Ну, уже ее обрел, чтобы он, наверное, развивал свой успех. Дальше, вот мне мама-то иногда звонит там и говорит, знаешь, там, вот ты там не делай того-то, еще не делай того-то. Я тебя очень прошу. Вот вы так говорите?
Ваша мама счастлива, если она может вам с этим позвонить и сказать. Я не делаю.
Галина Борисовна, спасибо вам большое за то, что вы посреди суеты театральной и многих проблем нашли возможность выбраться к вам, к нам.